Мы изучаем 18 главу Евангелия от Иоанна, и сегодня мы коснемся стихов с 12 по 27. Это история, которая представлена нам, евангелистам, для того, чтобы мы могли очень ясно, в предельных подробностях, понимать сердце нашего Господа, чтобы мы могли понимать, чем Он жил, чем был наполнен Его внутренний мир, каким образом Он воспринимал реальность, когда грех мира должен был быть возложен на Него. Когда Иисус пришел на землю, Он соприкоснулся с реальностью грешной земли, с реальностью грешного мира, и в грешном мире очень много всяких разных проблем, связанных со грехом. Мы говорили о том, что грех стал причиной болезней, грех стал причиной разных разногласий между людьми, грех стал причиной вражды, многочисленных преступлений, всякой скорби. Очень много самых разных видов последствий грехопадения, которые мы переживаем с вами каждый день. Мы сталкиваемся с ними, мы страдаем от них, мы пытаемся что-то делать с ними. Люди пытаются привыкнуть к ним, но, к великому сожалению, к этому не привыкнешь. Последствия грехопадения, разного рода зло в его самых разнообразных проявлениях, они всегда делают жизнь некомфортной, они всегда делают жизнь неприятной, приносят страдания, приносят боль и так далее. И вот Иисус, входя в этот мир, Он вошел в боль, Он вошел в скорби, Он вошел в ту же самую реальность, в ту же самую атмосферу, которая нас окружает, которая является нашей реальностью. И Он сделал это целенаправленно. Он вошел в этот мир не в каком-то скафандре, который бы защитил Его от чувствительности ко всем этим явлениям. Он вошел в этот мир естественно, просто. Он вошел человеком, человеком, способным ощутить всю эту боль, человеком, способным жить во всей этой боли. И Он сделал это для того, чтобы совершить наше с вами спасение. Но одним из самых сложных аспектов грешного мира, с которым пришлось Сыну Божьему столкнуться лицом к лицу, почувствовать на себе эту жестокую хватку, эту челюсти, которые хватают, сжимают и разрывают, этим аспектом была несправедливость. Стремление к справедливости живет в каждом человеке с самого детства. Вы, возможно, сами переживали, может быть, видите, как дети, маленькие дети, он еще ничего не знает, еще ничему его не научили. Он уже говорит «unfair», «it's unfair», то есть «это несправедливо». Так нельзя. Вот где-то внутри, глубоко, в этом человечке живет уже это ощущение. Больше того, не просто ощущение, тяга к справедливости. И не просто тяга к справедливости, а когда что-то несправедливо, то это приносит нам огромнейшую боль. Я помню события, вот некоторые события из детства, из молодости, они остались вот как такие кадры в своем сознании. Я помню одно очень яркое эмоциональное событие, которое я пережил. Я был подростком еще, и вот с молодежью мы поехали в другой город посетить церковь. Это было рано утром. Я заранее купил билет на автобус. Вот. Если кто-то помнит, как тогда ездили на билетах, проставлялось место. То есть я купил место, забыл уже какое место, где-то в середине автобуса. Помню, купил билет, вот, и вот захожу в автобус, на моем месте сидит человек. Вот, я к водителю спрашиваю, водитель ничего не отвечает, это человек без билета. Ну как, кто помнит, как это делалось в Советском Союзе, кто-то подошел к водителю и говорит, возьмешь меня? Возьму. Ну хорошо, трояк давай, там, или пятерку, я забыл уже, сколько стоило это. Вот заплатил водителю, сел на место, и оно попало как раз в мое место. Все остальные места заняты. Вот, я, ну, утром, там все закрыто, автовокзал закрыт. Вот, кому-то добиваться, автобус уже уезжает, полное, других мест нигде нет. В общем, мне пришлось ехать стоя. Правда, потом там где-то друзья потеснились, я где-то между ними примостился каким-то образом. Я очень хорошо помню. Самая большая моя проблема была не в том, что я ехал стоя. Самая большая проблема была в том, что это несправедливо. Это несправедливо. Я купил билет. И вот здесь кто-то, безбилетник, противозаконно дал водителю трояк. И поэтому трояк – это 3 рубля, кстати, тех, кто не понимает. Вот, и он, значит, вот он сидит здесь. Я представляю себе другую ситуацию. Вот представьте себе, если бы я пришел, автобус отправляется, все места заняты, я бы попросил водителя, возьми меня, и нет других мест, я только стоя. И он бы меня пустил, и я бы стоя ехал, и был бы счастлив. Я был бы счастлив, что я еду. А здесь я точно еду стоя, но я глубоко несчастен. Почему? It's unfair. Несправедливо. Вот это вот ощущение несправедливости приносит колоссальную боль. Вы можете вспомнить в вашей жизни многочисленные ситуации, в которых вы страдали не от самого факта, не от самого действия, а от осознания того, что it's unfair. Это несправедливо. И вот Иисус, входя в нашу жизнь, Он ощущает не только боль от того, что руки Ему прибили. Он ощущает не только физическую боль, но Он ощущает душевную боль. Он ощущает вот эту боль от несправедливости. Мы пытаемся с ней бороться. В мире вообще justice, может быть, слышали такое популярное слово сегодня в Америке, что люди пытаются добиться justice, добиться справедливости, но к величайшему сожалению, сколько ни бьются, ничего не получается. Люди не могут добиться. Друзья мои, несправедливость стала одной из главных причин распятия Господа Иисуса Христа. Глубокая несправедливость. Ужасная несправедливость, самая большая несправедливость, которая когда-либо делалась во Вселенной вообще. Друзья, когда несправедливо обвиняют кого-то из нас, мы все люди грешные, и в какой-то степени мы виновны. В чем-то, в какой-то степени виновны. Иисус Христос абсолютно невиновен. Он пришел на землю с самыми благородными целями. Он пришел на землю для того, чтобы этим погибающим во грехах людям помочь. И вот этого самого благородного, самого святого, самого чистого Сына Божьего люди встретили ужасной несправедливостью. Причем не просто люди встретили, а встретили самые лучшие из людей. Встретили представители религиозного мира, религиозное начальство судило Иисуса Христа. Эта ситуация с несправедливостью Иисуса Христа, вернее, с несправедливостью по отношению ко Христу, она помогает нам увидеть нашего Господа очень ярко, помогает увидеть, что Иисус испытал на себе несправедливость, что Он победил несправедливость, Он показал пример, как нам побеждать несправедливость. Мы сегодня будем говорить о суде над Иисусом Христом, о религиозном суде. Это был долгий суд, его проводили в одном месте, в другом месте, потом опять в другом месте, в нескольких местах, потом опять вернули в другое место. То есть несколько ситуаций было, где судили Иисуса Христа. Евангелист Иоанн дает лишь краткое описание суда над, у первосвященника, хотя оно достаточно широким было, и Матфей, Марк и Лука дают нам больше деталей, мы немножко коснемся их. Вот. Но евангелист Иоанн очень подробно описывает суд у Пилата, о котором мы будем говорить немножечко позже. Справедливый суд – это не только одно из наиболее важных условий стабильности и благополучной жизни общества, но это еще и важный элемент праведности. С того времени, как люди оставили Бога, они потеряли важнейший критерий для справедливого суда, то есть Божью истину. С того момента основанием для суда стало личное представление о том, что хорошо, что плохо. Помните, когда дьявол подходил и искушал Еву, он говорил ей, что если вы вкусите от этого плода, то тогда вы сами будете решать, что хорошо, что плохо. Именно так люди и делают сегодня. Возьмите любую ситуацию, и люди сами решают, Одни считают, границы нужно закрывать и держать их под контролем, и считают, что это хорошо. Другие считают, да нет, их нужно открыть, вот это хорошо. И теперь бьются, вот, ходят демонстрации самые разные. И это одна только яркая ситуация, которая происходит сейчас в стране. Но вы таких ситуаций можете в своей собственной жизни. Между вами и вашим мужем, между вами и вашими детьми, между вами и вашим работодателем. Самые разные люди. Люди присвоили себе, мы все присвоили себе эксклюзивное право. Я определяю, что правильно, что неправильно. И поэтому я вступаю в спор с другими людьми. Почему? Потому что мы отказались от единой связи, связи с тем, что в действительности истинно. Это приводит к катастрофе. Наиболее яркой степени неправедный суд проявился по отношению к Сыну Божьему Иисусу Христу. Люди судят неправильно, но так несправедливо, как судили Иисуса Христа, не судили никого. К великой печали Иисуса Христа судили верующие. Ну или так скажем, называвшие себя верующими. Более того, Иисуса Христа судили священники. И мы видим, что в истории человечества то, что человек занимает религиозный пост, не гарантирует, абсолютно не гарантирует, что он свободен от духа несправедливости. И мы посмотрим сегодня, как это было. Они-то больше, чем другие, должны были знать, что такое праведный суд. Они должны были знать, почему он важен, праведный суд. Они-то должны были быть близко к Богу, чтобы брать Его истину и этой истиной судить. От этого их суд и был особенно извращенным и несправедливым. Давайте прочитаем 18 главу, мы с 12 по 24 стихи сегодня прочитаем. «Тогда воины, тысяченачальник и служители иудейские взяли Иисуса и связали Его, и отвели Его сперва к Анне, ибо Он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником». Это был Каиафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. За Иисусом следовали Симон, Петр и другой ученик. Ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический, а Петр стоял вне за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал предвернице и ввел Петра. Тут раба предверница говорит Петру, и ты не из учеников ли этого человека? Он сказал, нет. Между тем рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся. Первосвященник же спросил Иисуса об учениках его и об учении его. Иисус отвечал ему, я явно говорил миру, я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда сходятся иудеи, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им, вот они знают, что я говорил. Когда он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав, «Так ты отвечаешь первосвященнику?» Иисус отвечал ему, «Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня?» Анна послала его связанного к первосвященнику Каиафе. Евангелист Иоанн рассказывает о суде над Иисусом Христом параллельно с его рассказом об отречении Петра. Это очень интересное переплетение двух событий, и мы поговорим об этом в следующий раз, если Господь позволит, мы поговорим о Петре, прежде чем мы будем идти дальше. А сегодня сфокусируем наше внимание на той части текста, которая говорит о суде над Господом, который устроили ему первосвященники иудейские религиозные власти. Справедливость – это одно из основных качеств Бога. Бог праведен. Если вы читаете о Боге в Библии, в Ветхом Завете, в Новом Завете, вы снова и снова можете видеть это утверждение «Бог праведен». «Праведен ты, Господи, и справедливы пути твои». Очень много самых разных мест, множество, сотни таких мест. Я вам приведу только несколько таких текстов. 118-й Псалом, 137-й стих. «Праведен ты, Господи, и справедливы суды твои». То есть Он судит правильно. Он определяет ситуацию правильно. 88-й Псалом, 14-й стих. «Правосудие и правота – основание престола Твоего. Милость и истина предходят пред лицом Твоим». И как я сказал, таких подобных мест сотни в Писании, которые говорят о Боге как о праведном и о справедливом, о том, кто судит праведно. Создавая людей по своему образу и подобию, Бог дал им способность понимать Его правду и жить в соответствии с ней. Но, как мы уже отметили, после грехопадения происходит катастрофа. И люди, они повергаются в пучину, повергаются в атмосферу, в которой нет стандарта, в которой нет главной точки, точки опоры, нет истины. Каждый претендует на то, что он определяет истину, он решает, что есть истина. Бытие 3 глава, мы вспоминали уже 4 и 5 стихи, сказал змей жене: «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». С этого момента люди претендуют на то, что они сами знают, что справедливо, что нет. Вместо того, чтобы признавать Божьи стандарты праведности, каждый человек или группа людей пытаются установить свои собственные. Это и ведет человечество к катастрофе. Бог ясно понимал глубину этой проблемы, и поэтому на протяжении многих столетий предупреждает людей. Посмотрите такие предупреждения. Второзаконие, 1 глава, 16 стих. «И дал я повеление судьям вашим в то время, говоря: выслушивайте братьев ваших и судите справедливо, как брата с братом, так и пришельца его». Заметьте, Бог определяет это, потому что Он ясно знает – от того, будет ли справедливый суд в этой новой нации, они только что вышли из Египта, будет ли справедливый суд, от этого определится их выживаемость, их будущее вообще. Наличие или отсутствие справедливого суда определяет живучесть нации. Притчи, 21 глава, 15 стих. «Соблюдение правосудия – радость для праведника и страх для делающих зло». То есть тогда, когда правосудие соблюдается, тогда праведники процветают, а те, кто делает зло, они будут бояться. Их будут каким-то образом ограничивать. Но несмотря на все эти предупреждения, опять-таки, таких предупреждений очень много. Читайте Пятикнижие, сплошь и рядом увидите подобные предупреждения. Несмотря на это, люди продолжали и продолжают игнорировать эту Божью истину. Они пытаются жить, исходя из собственных представлений о справедливости. При этом они представляют себя справедливыми. Псалом 57, мы читаем первый стих. «Подлинно ли правда, говорите вы, судьи, и справедливо судите, сыны человеческие?» Заметьте, Псалтирь, 1000 лет до рождения Христа написано. 1000 лет до рождения Христа. Те же самые проблемы. «Беззаконие составляете в сердце, кладете на весы злодеяния рук ваших на земле. С самого рождения отступили нечестивые от утробы матери, заблуждаются, говоря ложь». То есть, к великому сожалению, несправедливость стала неотъемлемой частью жизни даже народа Божьего, даже Израиля, у которых был закон. Причем даже в лучшее время Давида. В лучшее время мы видим, как это глубоко, глубоко проникло в сердце или в саму фабрику души каждого человека. Книга пророка Исаии, немножечко позже, 5 глава, 7 стих. «Виноградник Господа Саофа есть дом Израилев, и мужи Иуды, любимое насаждение его, и ждал он правосудия от них». Понятно, люди, которые не знают закон, но ведь им-то он объяснил закон, им он объяснил суть, почему это важно. И он ждет от них, заметьте, главное, ждал он правосудия, и вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль. Вместо того, чтобы жить, исходя из Божьей истины, эти люди, они действуют так, как сами считают правильным, и особые претензии при всем этом Бог предъявляет к духовным и политическим лидерам Израиля. Посмотрите еще немножечко позже, книга пророка Михея. Михей в 3 главе, 9 стих пишет: «Слушайте же это, главы дома Иаковлева и князья дома Израилева, гнушающиеся правосудием и искривляющие все прямое». Вот где трагедия людей. Они берут прямое и искривляют. Созидающий Сион кровью, Иерусалим неправдою. Главы его судят за подарки, и священники его учат за плату. Пророки его предвозвещают за деньги, а между тем опираются на Господа и говорят, не среди ли нас Господь, не постигнет нас беда. Поэтому за вас Сион распахан будет, как поле. Иерусалим сделается грудой развалин, и гора дома этого будет лесистым холмом. Посмотрите, какая наглость. Посмотрите, насколько это люди в самоуверенности своей, они искривляют прямое, у них нет правосудия, они на неправде строят Иерусалим, здесь написано, город свой, и они видят при всем этом себя еще спасителями нации. Они говорят, не постигнет нас беда, потому что мы правильно делаем. Мы делаем то, что нужно нашему городу. На нас он, вот на нашей этой хитрой изворотливости построено благополучие нашего города. К возвращению к справедливости призывали пророки, когда вот все это было в такой жестокой форме. Пророк Амос, 5 глава. «Бог говорит, чтобы отвратить неминуемое наказание, вернитесь к справедливости». Амос 5 глава, 15 стих. «Возненавидьте зло и возлюбите добро, и восстановите у ворот правосудие». Сверхважный вопрос. Может быть, Господь Бог Саваоф помилует остаток Иосифа? Исаия 1 глава, 27 стих. «Сион спасется правосудием, и обратившие его сыны правды». Вместе с тем Бог знал, что народ не внемлет, что они так и останутся в жестокости своих сердец, так и останутся жить. И поэтому, когда Он говорил о Мессии, то Он говорил, что одним из отличающихся качеств Мессии будет справедливость. Иеремия 23 глава 5 стих. «Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, который будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле». Отличие Мессии, одно из главных отличий Мессии, будет в том, что Он будет судить праведно, в отличие от земных судей. Исаия 16 глава, 5 стих. «И утвердится престол милостью, и воссядет на нем в истине в шатре Давидовом судья, ищущий правды и стремящийся к правосудию». Исаия 32 глава, 16 стих. «Тогда суд водворится в этой пустыне, и правосудие будет пребывать на этом плодоносном поле, и делом правды будет мир, и плодом правосудия – спокойствие и безопасность вовеки». Но для того, чтобы это стало возможным, Мессия пришел в этот реальный грешный мир, и ему пришлось пережить на себе глубочайшую несправедливость со стороны людей, для того, чтобы их спасти. Мы посмотрим на историю несправедливого суда над Иисусом Христом с нескольких сторон. Мы коснемся кратко корня, откуда это берется. Мы посмотрим на методы неправедного суда и на его последствия, результаты. 12 стих. «Тогда воины и тысяченачальники, служители иудейские взяли Иисуса и связали его, и отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником». И дальше Иоанн делает очень интересное уточнение. Еще раз, Иоанна, 18 глава, мы читаем сейчас 14 стих. Очень важное уточнение. «Это был Каиафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ». Иоанн неспроста говорит именно в этой точке, вспоминает то, о чем он уже говорил. Он об этом уже писал в 11 главе, и он специально напоминает. Почему? Потому что он ссылается на события, которые чрезвычайно важны. Каиафа был очень интересной личностью. Здесь упомянуто два первосвященника. Анна, который был тесть Каиафы, и Каиафа. Это очень интересная компания. Анна был достаточно влиятельным человеком, который стоял на посту первосвященническом долгие, многие годы, и он создал там целую систему управления. Если по современным меркам или методам, это была подобная такая мафиозно-криминальная структура, политическая структура, плюс еще религиозная. Что он делал? Он был очень умелым специалистом в том, чтобы договариваться с римлянами. Римляне, а до них другие захватчики, они постоянно нарушали удобную или спокойную религиозную жизнь евреев. Для них это было сверхважно. Каиафа был одним из, вернее, Анна был одним из умелых политиков, которые, когда он занял этот пост, он сумел найти общий язык с римлянами, так что римляне перестали трогать религиозную жизнь евреев. Храм функционировал, жертвы приносились. Больше того, люди со всего мира, со всей Римской империи могли евреи приходить в Иерусалим и поклоняться. То есть вот заслуги Анны были феноменальны. Но римляне, конечно, знают о том, что не нужно, нельзя задерживать слишком долго людей на своем посту, и поэтому они его сняли. Они его сняли, и после него был один его сын, не получилось там у него, второй, который был совсем из другого, так скажем, из другой семьи, человек, который не был причастен к семейству Анны, тоже ничего не пошло. И потом, в конце концов, они вынуждены были пойти на уступки Анны и берут его зятя. Берут первосвященником, утверждают первосвященником его зятя, его звали Каиафа. Но Каиафа правит, Каиафа имеет легальное право быть первосвященником, но реально командует парадом. Дед. Тот, который устроил всю эту систему. То есть вся эта структура, она была построена на политической изворотливости, и поэтому Анна и Каиафа, они чувствуют себя богами здесь. Они достигли этой свободы не потому, что Господь Бог дал. Нет, а потому, что они смогли этому дать, у этого взять, у этих поджать, этим дать немножко волю. Они своей политической изворотливостью, чем больше они это делают, тем больше они ощущают, кто здесь хозяин. По этой причине Анна и Каиафа, они там в действительности распоясались до предела. Вы помните, Иисус два раза за историю своего служения очищал храм. Так вот, Иисус очищал храм от базаров Анны. Что такое базары Анны? Базары Анны – это вот этого первосвященника. Это было такое место, в котором люди могли покупать жертвенных животных и могли обменять деньги. Ну, это вроде бы звучит так удобно, но в действительности там творились кошмары. Что там происходило? Значит, каждого животного, который человек приносит в жертву, должен был осмотреть священник. И если он найдет какой-то порок, он не допускал этого животного. Sure enough, Анна устанавливает свою инспекцию там, своих священников, которые в каждом животном, которого приносят, находят изъян. И, естественно, человек, который пришел, приносит, он должен принести жертву, он вынужден покупать это животное, вот здесь на базаре, втридорого. Разницу в карман Анне. И все это хорошо понимали. Больше того, еще один вопрос. Люди, которые приходили, должны были уплатить храмовый налог. Каждый человек должен был уплатить храмовый налог. Храмовый налог Анна сделала, что он должен быть эксклюзивно оплачен еврейскими деньгами. Люди приходят со всего мира, приносят деньги с разных стран, и вот здесь по грабительскому курсу устраивает обменник. То есть все это прекрасно понимали, римляне знали, что Анна здесь живет за этот счет. Люди все стонали тем, что грабят нас здесь, на этих базарах Анны. Но все процветало, почему? Потому что Анна договорится с римлянами, и храм функционирует. И Анна всегда говорила, если бы не я, то вы бы вообще сюда не приходили. Вы бы вообще здесь не молились. Сейчас хоть за гроши, за деньги так молитесь. А то бы вообще не молились. И вот с этим внутренним напряжением, несправедливости постоянной, люди идут в храм и молятся, и приносят жертвы, и поклоняются Богу. Вот кто был Анна, и кто был Каиафа. Все это они оправдывали интересами нации. Фактически они сами, Анна и Каиафа, они не были подчинены никакому закону. Они сами себе закон. Они могли решить, кому жить, а кому умереть? Так было с Иисусом. После воскрешения Лазаря, вы помните, вокруг Иисуса много было суеты раньше еще. Но после того, как Лазарь воскрес, ажиотаж вокруг него достиг такого уровня, что его уже не мог игнорировать Синедрион. Собираются Синедрион, 11 глава Евангелия Иоанна, 47 стих. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать. Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом. То есть смотрите, о чем они беспокоятся. Они говорят, мы здесь тщательно выстраивали эту стабильность, этот баланс, расклад сил. Так что мы уже несколько десятилетий открытый храм и можем поклоняться. Здесь появился новый учитель. Ну и что, что он чудеса творит? Ну и что, что он мертвых воскрес? Это для них не фактор. Ну и что, что они подозревают? Помните, Никодим пришел и говорит, мы знаем, что ты от Бога, потому что если бы не от Бога, не мог бы этого делать. Ну и что? Он нарушит этот эквилибриум, этот баланс сил. И тогда придут римляне и завладеют храмом, что уже было, и многие люди помнили, как это было. И поэтому Каиафа произносит следующие слова. Один же из них, некто Каиаф, будучи на тот год первосвященником, сказал им, вы ничего не знаете. То есть они рассуждают, они ломают голову, что же делать, как же поступить. И не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, чтобы не погиб весь народ. То есть они знают, что он праведен. Они знают, что он невиновен. Но они идут специально на этот шаг ради сохранения системы. Это религиозные люди. Это люди, которые читают закон. Люди, которые знали тысячу раз сказано предупреждение о несправедливом суде. Они поставили себя на место Бога. Они не под Богом и не под Божьим законом. Обратите внимание, что Каиафа видит себя этим главным человеком, который определяет здесь корень неправедного суда, друзья, в том, что люди поставили себя на место Бога. Это единственная причина, корень неправедного суда всегда будет. Будет это водитель тот, который отдал место, купленное кому-то другому, или президент, или первосвященник, или какой-то местный судья. Любой человек, корень этой проблемы всегда заключается в том, что люди поставили себя на место Бога. Вместо того, чтобы быть покорными Богу, они сами определяют, что правильно и что нет. Автор Нового Завета рассказывает подробно, как началась вражда против Иисуса Христа. Марка 1 глава, помните, 21 стих, и приходит в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил, и дивились его учения, ибо он учил их как власть имеющие, а не как книжники. То есть начинается с зависти все. Начинается с того, что люди стали сравнивать, он лучше учит, чем книжники. И мы уже читаем в 3 главе Марка, 1 стих, и пришел опять в синагогу, там был человек, имевший сухую и иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит ли он в субботу. То есть уже они находятся на миссии, они уже занимаются целенаправленно этой задачей, найти в чем придраться к нему. Как мы видим, причина этой ненависти. После этого, 6 стих, фарисеи, выйдя немедленно, когда он исцелил этого человека, выйдя немедленно, составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Это было еще за 2 года или за 2,5 года до того, как мы читаем события с судом над ним. То есть решение уже было. Суд нужен не для того, чтобы определить истину. Суд нужен для того, чтобы легитимизировать решение, которое уже есть. Вот что значит суд неправильный. Именно вот эта мотивация сохранить власть, экономическое преимущество и стали главной причиной неправедного суда. Ради этого люди готовы извращать факты, они готовы находить оправдание своих самых жестоких и самых несправедливых действий. Мы видим, как это проявляется и здесь, в суде Синедриона над Иисусом Христом. Но удивительное дело. Вот когда мы смотрим, мы видим такой кошмар несправедливости здесь. Мы видим, что в этом всем Бог, оказывается, продолжает править. Очень интересная вещь. Посмотрите, 47 стих 11 главы. «Это же сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино. С того дня положили убить его». То есть нам кажется, что это просто распоясавшееся человечество. Что это человеческое стремление к власти, жадность, это какие-то человеческие амбиции, они здесь просто как шторм в морях. Они просто захлестывают. Но оказывается, нет. Оказывается, даже вот эти наглые слова Каиафы, оказывается, у Бога все запланировано. Оказывается, Бог использует, что у них есть два смысла. Он говорит их с одним смыслом. То есть он говорит, что мы принесем его в жертву, мы его убьем, ради того, чтобы сохранить систему, ради того, чтобы люди могли приходить в храм и молиться, как это они себе представляют. Но Бог использует эти слова, потому что в них звучит чрезвычайно намного более важная жертва. Это решение станет причиной того, что Иисус умрет за грешных людей для того, чтобы дать им спасение. Чтобы они могли не в храм прийти, а чтобы они могли к Отцу Небесному прийти. Итак, это корень неправедного суда. Как я уже сказал, корень неправедного суда очень прост. Люди поставили себя на место Бога, но Бог продолжает править. Второе – методы. Методы, в принципе, исходят из корня. Что это, как они рождают? Неправедный суд, он рождается из того, что люди делают себя духовными и нравственными арбитрами, вот, и даже законодателями. Они определяют, что есть благо, и затем цель оправдывает средства. Они подгоняют ситуацию, делая невиновного виновным. 19 стих. «Первосвященник же спросил Иисуса об учениках его и об учении его. Иисус отвечал ему: я говорил явно миру, я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда сходятся иудеи, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им, вот они знают, что я говорил». Это очень интересная и важная часть ответа Иисуса Христа. Некоторым может показаться, что Иисус действительно разговаривает неуважительно с начальством, но это было не так. Дело в том, что особенности иудейского суда во многом отражают, или так скажем, суды современные западной цивилизации во многом построены на юриспруденции еврейского закона. В еврейском законе было правило: судья не может требовать у подсудимого каких-то фактов, которые инкриминировали бы его. Сегодня в Америке это 5-я поправка к Конституции. Поэтому, когда первосвященник задает Иисусу вопрос, он делает то, что он не имеет права делать. Судили всегда на основании, нужно как минимум два свидетеля, которые лично видели преступление, на основании свидетельств тех людей, посторонних, которые видели преступление. Суд всегда основывался не на показаниях подсудимого, а на показаниях свидетелей, которые это увидели. Вот почему Иисус поворачивает первосвященника в русло закона. Посмотрите, что он говорит. Он говорит: я говорил явно, я всегда учил в храме, где иудеи сходятся, тайно не говорил ничего, спроси услышавших. То есть есть люди, которые слышали, пожалуйста, пусть они скажут о том, что я учил. Но это, конечно, очень возмутило. Когда Иисус ссылается на закон, это очень возмущает стоящих здесь. Посмотрите, 22 стих, когда он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: так ты отвечаешь первосвященнику. То есть с ними не возражают. Все, кто к ним приходят, они трепещут. Заметьте, как Иисус отличается от всех типичных узников. Он спокоен, во-первых. И, во-вторых, он спокойно говорит по сути. Он не прогибается под ним. Иисус отвечает ему: заметьте, если я сказал худо, покажи, что худо. То есть, если я не прав, покажи, в чем я не прав. А если прав, тогда что ты бьешь меня? После этого Анна посылает его связанному к первосвященнику Каиафе. Как мы говорили о том, что Анна был как бы теневым первосвященником, его признавали, но реально приговорить мог только действующий первосвященник, почему он его посылает к Каиафе. Кстати, согласно еврейскому закону, суд запрещено было совершать ночью. Закон так говорил. Ночь, темно, непонятно, нужно при свете дня. И нужно только тогда, когда Синедрион соберется. И вот у Каиафы только уже собирается Синедрион, и мы читаем о всем том, что происходит. Но посмотрите, я хотел бы отметить одну маленькую деталь. Источником такого твердого и в то же самое время спокойного, невозмутимого отношения Иисуса Христа к этой вопиющей несправедливости было его полное доверие Небесному Отцу. Апостол Петр, который был свидетелем этого допроса, позже напишет следующие слова. Посмотрите, 1 Петра 2:23. «Будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но очень важно, заметьте, но предавал то судьи праведному». Причина, почему Иисус мог вот так спокойно действовать, была только в одном. Он ясно знал, что это не хаос. Это кажется так, что эти люди бесконтрольны. Но он знает, что есть праведный судья. Есть тот, кто однажды за всякую несправедливость спросит. Вот почему Иисус очень спокоен. Друзья, вы никогда не сможете правильно реагировать на справедливость, не веря в праведного судью, не веря и не доверяя ему суд. Только тогда, когда человек не просто верит, что Бог есть, а только тогда, когда вы точно знаете, что Бог воздаст. И в действительности Бог воздаст. Мы чуть позже этого коснемся. Допрос у Каиафы, который здесь вот сказано, Иоанн говорит, что они отправили его к Каиафе, более подробно описан Матфеем и Лукой. Давайте посмотрим немножко на несколько деталей здесь. Матфея 26 глава 59 стих. Первосвященники же и старейшины, и весь Синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать его смерти. Заметьте, что они делают. Решение есть, человек есть. В Советском Союзе была такая поговорка. Был бы человек, а статья найдется. Вот это то, чем они занимаются. Вот человек, теперь надо найти статью. Статья в Уголовном кодексе, в смысле, по которой осудить этого человека. И они усиленно ищут, смотрите, перебирают разных, искали лжесвидетельства, но не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Наконец нашли два лжесвидетеля. Они сказали, он говорил, могу разрушить храм Божий и в три дня создать его. И встав первосвященник, сказал им, что же ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют? Но Иисус молчал. Евангелист Марк отвечает, что этого было недостаточно. Когда Иисус говорил о том, что Он разрушит храм Сеней Рукотворенный, Он может это сделать и в три дня воздвигнуть его. Вот. Это не было достаточным преступлением для того, чтобы казнить. Марк пишет 14 главе 58 стих. «Мы слышали, как Он говорил, я разрушу храм этот нерукотворенный и в три дня воздвигну другой нерукотворенный». Но и такое свидетельство их не было достаточно. То есть даже они с прожженной совестью, коррумпированные до мозга костей, они понимают белыми нитками шито. Они понимают, слишком очевидно здесь. Тогда они прибегают к такой прямой атаке. 60 стих. «Тогда первосвященник встал посреди и сказал, что ты ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют? Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал, ты ли Христос, Сын Благословенного? Иисус сказал, я. И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную и грядущего на облаках небесных. Тогда первосвященник, разодрав одежды, сказал, на что нам еще свидетели? Вы слышали богохульство? Как вам кажется? Они же все признали его виновным смертью. То есть он ему задал прямой вопрос: «Ты ли Мессия?» Иисус говорит: «Я». Заметьте, вместо того, чтобы изучить этот вопрос, посмотреть, на каком основании он делает утверждение это, посмотреть свидетельства его жизни, посмотреть многочисленные факты, свидетельства людей, которых он исцелил, воскресил. То, что было очевидно для многих людей, у этих, у них это является основанием для суда. И посмотрите, сразу же здесь некоторые начали плевать на него, закрывая ему лицо, ударять его и говорили: «Прореки», и слуги били его полонитом. Обратите внимание, что на протяжении земного служения своего Иисус много раз говорил, 10 глава Иоанна, 37 стих: «Если я не творю дел Отца моего, не верьте мне. А если я творю, то не, когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и проверить». Они не хотели этого делать. Они не хотели узнать и проверить. Им не интересны были факты. Им не нужна была истина. У них было мнение и позиция, которые не стали выше всего. В их глазах они не могли быть неправы. Они же все признали его виновным в смерти, мы читаем в 64 стихе. В принципе, Иисуса приговорили к смерти не сейчас. Сейчас нашли только юридическое обоснование. Кстати, когда они привели его к Пилату, они обвинили его не в том, в чем они нашли его здесь виновным. Они обвинили его в том, что он якобы сделал себя царем. Лукавые, греховные корни неправедного суда обязательно прибегают к неправильным или приводят к неправильным методам. И делая это, люди пытаются придать своим неправедным действиям праведный вид. Это о многом говорит. Люди думают, что праведный вид обеспечит им успех, но это далеко не так. Любое неправедное действие, сделанное кем-то из людей, независимо от их статуса и положения, обязательно будет наказано справедливым Богом. Апостол Павел когда-то говорил об этом деянии, 17 глава, 31 стих: «Ибо он назначил день, в котором будет праведно судить вселенную. Не по стандартам мафиозного клана, не по стандартам современной культурной элиты, не по стандартам того человека, у которого сейчас есть просто ключ от автобуса, на котором он едет. По его стандартам он будет праведно судить вселенную». Дальше сказано: «Посредством предопределенного им мужа, Иисуса Христа, который познал всю глубину страдания от несправедливости». Откровение, 20 глава, описан этот суд. «Я увидел великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих». Заметьте, бежит небо и земля. Это ужас. Написано: «Самый храбрый возопьет». «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими». Вот почему Иисус предавал все судьи праведно. Он точно знает меру преступления, он точно знает уровень несправедливости, он точно знает действия каждого человека. Библия говорит, что у него есть памятная книга. Вот сегодня вы знаете, что на каждого человека практически собрана информация где-то в Google, в Facebook и в разных других. На каждого человека собирается информация. Сегодняшние технологии это позволяют. И в определенной ситуации она используется тем, кому нужно. Но представьте себе, Бог обладает намного более высокими технологическими возможностями, и Он обладал ими всегда. И поэтому на каждого человека пишется книга не только того, что мы сказали, и не только того, что мы сделали, а то, что мы думали и какой мотивацией мы были движены. На каждого человека. И вот эти книги однажды будут раскрыты, дорогой друг, о каждом человеке, о вас в том числе, о каждом человеке. Вот почему Иисус доверяет суди праведно. Последнее, очень коротко, результаты. Результаты неправедного суда. Нам кажется, что закончилось все печально. И Иисуса потом отправляют к Пилату. Но в действительности это не так. Хотя Иисус был избит, поруган, оплеван, его внутренний мир был сфокусирован на Боге, на послушание ему, и он уходит, выходит из дома Каиафы, избитый, но победитель. Он там не сломался. Эта неправедная система не смогла сделать его неправедным. Это самое главное, что здесь происходит. Это вся система несправедливости и неправедности. Она пыталась достичь от него реакции неправедной. Но Иисус Христос выходит оттуда победителем. 1 Петра 3:18, потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных. Иисус, принимая эту несправедливость, идет на крест, на котором будет совершена самая большая несправедливость, и Он сознательно туда идет. На Него, абсолютно святого и непорочного, будет возложен грех, который Он никогда не совершал. Ваш грех, мой грех. Грех всего человечества, грех в самых разных формах, грех абсолютно несправедливо возложен на Иисуса Христа. И более того, Иисус Христос сознательно его принимает. И он принимает его по одной единственной причине, потому что он любит нас. Он принимает это потому, что он знает, что мы никогда не сможем вынести всего наказания за этот грех. И поэтому Он, любя нас, становится на наше место. И ради этого Ему и нужно было пройти через весь этот кошмар несправедливого отношения. Для того, чтобы вот там стать и закрыть нас своей праведностью. Он единственный, кто остался праведным до конца. И это сделало возможным, что Он своей праведностью стал нашим Спасителем. Мы будем молиться сейчас, друзья дорогие. И я хотел бы, чтобы каждый из нас сейчас мог сердцем своим, прежде всего, поблагодарить Господа за Его праведность. За победу над той несправедливостью, которая была, за то, что эта несправедливость была побеждена там на Голгофском кресте. И эта несправедливость однажды будет побеждена во всем мире, и Бог однажды установит свою праведность везде. Сейчас, когда мы смотрим на хлеб и вино, друзья дорогие, давайте сердцем своим соединимся с этой победой Иисуса Христа для того, чтобы сердца наши были наполнены благодарностью за это. Склоним колени, помолимся.